мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, рада вас приветствовать. Пятница, значит, отличная семья в прямом эфире. И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. Сегодня у нас тема «Дети-сироты. Как выйти в большой мир». Может быть, кто-то себе не представляет, но на самом деле так. Дети находятся в особой субкультуре и особом мире, находясь в детском доме, в этой системе. И несмотря на то, что там много людей, воспитателей и даже волонтеров, тем не менее, дети не обладают теми навыками, которые необходимы для нормального выживания в большом мире. Вот какие есть программы, какие есть инструменты, которые помогают детям найти эти точки опоры, и почему вообще их надо находить? Вот об этом и не только, а еще об интересных акциях, программах и возможности помочь детям мы будем говорить в нашем эфире. Дорогие, с нашим спикером сегодняшним это Василиса Тарадымова, руководитель направления социализации благотворительного фонда «Дети наши». Василиса, приветствуем вас.
Добрый день, очень рада.
У нас есть такой еще, знаете, вот кот в мешке, но мы об этом скажем немного позже. Мы любим вообще сюрпризы у нас в передаче. Так вот, дорогие, наверное, вот во второй половине нашего эфира должен быть сюрприз. В общем, надеюсь, что он состоится. Итак, тему мы уже обозначили, да, как выйти в большой мир, почему же детям необходимы эти навыки, какие это навыки, то есть что дети должны освоить для того, чтобы стать самостоятельными, чтобы они могли нормально жить, а не уходить опять в какую-то маргинальность, не сбиваться в некие опять субкультуры, где тусуются дети, вышедшие из этой же среды. Вот об этом будем говорить. Василис, вот у вас есть какая-то статистика, которая как раз показывает, ну, определенный уровень проблемы? То есть вот дети, вышедшие из детского дома, да, сколько из них могут нормально социализироваться, нормально жить, а сколько, к сожалению, уходит в откат?
Да, спасибо за вопрос. Это один из самых болезненных вопросов для специалиста этой сферы, потому что точной статистики нет. Очень сложно отследить жизнь ребят, выпускников детских учреждений вот на протяжении многих лет. Но последние 10 лет разные фонды по-разному подходят к сбору этой статистики. Я вот назову несколько цифр. Такая одна из самых известных цифр – это около 80% выпускников не социализируются успешно в будущей жизни. Цифра большая, к цифре есть вопрос.
Это огромная, да, это просто жесть какая-то.
Да, из более таких четких цифр по исследованию Фонда культуры и благотворительности, фонда «Нужна помощь», более 40% имеют проблемы с финансами, более 50% с постоянным трудоустройством. Так. Вот в районе этих цифр, да, то есть есть часть, которая 50%, из них другая, проблемы с жильем, с законом, с такой, как бы, выстраиванием такой нормальной, да, успешной в нашем понимании жизни. То есть 40-50-60% плюс-минус это встречается по разным выборкам, но мы понимаем, что каждый ребенок может быть в нескольких процентах, в других и так далее. Даже если это 50 и 40, то это очень много людей. По статистике на данный момент, на прошлый год, 2023 год, 36 тысяч детей в детских учреждениях. Вот каждый год, да, эти дети выпускаются, становятся взрослыми, и как минимум половина из них по разным данным, да, так или иначе успешными, благополучными не становятся.
Да, дорогие, но просто задумайтесь, что за всеми этими цифрами стоят же люди. И мне кажется, что вывод как-то напрашивается сам по себе. То есть дети находятся в детском доме. Система, которая старается их обеспечить как бы всем. Ну вот еда, крыша над головой, образование, какое-то воспитание. Но по итогу, что мы видим? То есть, выходя из этой системы, ребенок в большинстве своем оказывается неподготовленным к тому, чтобы жить нормальной жизнью. И, соответственно, вопрос – А что же делается в этой системе или не делается для того, чтобы ну, мы изменили результат, чтобы уйти с этих ужасных 80% и выйти на какое-то динамичное плато, чтобы оно стало двигаться у нас вверх. Вот давайте как раз об этом скажем пару слов, Василиса. Итак, что же не хватает вот системе детского дома, чтобы ребенок смог действительно жить самостоятельно потом?
Да, мне кажется, важно уточнить, что система детских домов, которая есть, да, она с каждым годом тоже реформируется.
Реформируется.
И, да, мир, наша страна, да, работает в этой сфере, да, и понимает, что еда, крыша над головой и прочее, это, безусловно, важно, но что дальше, да, что дальше делать? И приходит мнение к тому, что никакая система, где детей много, да, не заменит индивидуального подхода к ребенку. То есть один ребенок, да, то есть в семье каждый родитель, да, думает, как же моему прекрасному детенышу, да, будет хорошо потом, да, и сейчас, да, и система, к сожалению, да, не может обеспечить настолько индивидуальный подход в чуть более уникальных вещах, чем, да, еда и проживание. И, собственно, фонд «Дети наши», благотворительный фонд «Дети наши» и наши коллеги по сектору, да, многие переходят на именно такой индивидуальный подход, на технологию работы со случаем. Каждый ребенок, да, мы хотим, чтобы он, конкретный Ваня, Петя, Маша, да, стали благополучным взрослым. И пытаемся придумать тот маршрут, по которому ребенок должен пройти, находясь в системе, если, к сожалению, он в ней оказался.
Вот это важное замечание, да, что реформация идет, но ее недостаточно. Недостаточно. И, кстати, есть такие мнения, неоднократно их высказывали люди, не относящиеся к приемному родительству, иногда приемные родители, что вообще-то по некоторым навыкам дети-сироты даже опережают кровных детей. Ну, я помню, как одна мама рассказывала, например, что ее кровного никак днем с огнем не заставишь нормально заправить кровать, там уложить вещи, а приемный это делает просто на раз, два, три. Но, дорогие мои, наверное, все равно жизнь наша в обществе, умение себя преподнести, умение выбрать свое назначение, направление, да, своей деятельности, выстраивать отношения между людьми, это все-таки сложнее, чем просто заправить кровать, хотя здорово, что ребенок умеет это делать. Но, кстати, вот почему, вот, скажем так, такой может нарисоваться вот эпизод жизненный. А, кстати, некоторые приемные родители, наоборот, говорят, что просто все ужасно по поводу домашних дел, ребенок ничего не делает, ничего не хочет, никак его не заставить. Это зависит от чего? От индивидуальности ребенка? Василиса?
Прошу прощения, у меня пропала связь.
Повторить. А, понятно, все. Вы просто не слышали, что я здесь говорила, да?
Слышала частично, вот конец буквально пропал.
Ага. Конец это просто был такой, что разные есть вариации, о которых делятся приемные родители. То есть кто-то говорит, что ребенок, например, умеет делать то, чего даже не делает кровный, то есть он научился этому, а другие родители рассказывают, что ребенок не делает ничего и никак его не заставишь. Вот в чем здесь причина? Опять же, системы или индивидуальности ребенка?
Я, наверное, попробую привести пример. Mm-hmm. Был у нас ребенок, прекрасный подросток, который к выпуску знал, он такой прям был молодец, он знал многие вещи, которые, правда, не знают кровные ребята, по поводу различных пенсий, выплат, да, он так переживал за свое будущее, так прям рассказывал, куда к нему пойти, в какое там ЖКХ, значит, надо сходить.
Просто был уже экспертом практически.
Да, но потом, после выпуска, произошла ситуация, что он... Ну, не буду вдаваться в подробности, упал, поскользнулся, сломал руку, не знал, что с этим делать, как-то догадался, нужно пойти в поликлинику, но там очень страшно на него посмотрела регистратор. И не, как бы не смогла ему помочь, а он, скорее всего, не знал, как задать вопрос. Человек больше не обращался в поликлинику, срослось все неправильно. Так как он болел, он не ходил на учебу, у него были пропуски, у него не было стипендии, в итоге там была очень достаточно страшная потом такая многоуровневая ситуация, потому что регистратор посмотрела. И вот в этом просмотрела очень важная деталь. у ребят очень мало соприкосновения с реальным миром. То есть какие бы знания, да, они не могли бы ответить вот в данный момент, вот в этот самый страшный период перехода в реальный мир, там происходит очень большое падение, потому что психологически, да, они не готовы. Практически все ребята, которые живут в кровных приемных семьях, да, для них зайти в автобус, посмотреть остановку, да, что-то понятное. Некоторые ребята из учреждений, ну, взрослые, наверное, знают, но дети могут не знать, что такое деньги, потому что они никогда их не видели. Или что есть банковская карточка. И ты можешь об этом знать теоретически,
да.
Да, но в момент, когда она тебя не срабатывает в магазине, и ты не знаешь, что делать с этой некупленной шоколадкой, она тебя кричит охранник, в общем, даже мне было бы это неловко. Хотя я так... Хотя руководитель направления социализации.
Да, ну, это точно. То есть получается, что действительно стресса на каждом шагу практически нас поджидают, да? Потому что строгая регистраторша – это не самое страшное, что может в жизни произойти, а это уже выбило человека. Вот давайте, Василис, может быть, мы несколько еще штрихов добавим вот к портрету ребенка из детского дома. Каких навыков ему не хватает для выхода в большой мир? То есть вот мы уже отчасти поговорили о том, что нету опыта с реальной средой, и поэтому любой какой-то момент может выбивать из колеи. Что еще?
Можно я такой попробую формой такой небольшой сказки рассказать?
Вот. Вам можно все, пожалуйста.
Да, по поводу вот, да, программы «Большой мир» получается, что есть вот такой человечек. Ребенок, да, ребенок-подросток. И когда мы о нем думаем, что же у него в будущей жизни.
Давайте его мы назовем как-нибудь, там, Вася, например, да, вот Вася.
Так. Да, мои коллеги из моего направления всегда называют Васей наших. Да, передавай мне этим привет.
Все, на одной волне. Так, Вася с нами.
Да, и мы, когда думаем о нем, что ему в большом мире будет нужно? Ну, образование, да, образование. Он должен хорошо там сдать экзамены, да, чтобы поступить. Сразу вопрос. Достаточно ли у него специалистов вокруг? Он ходит в школу, хорошо. А если он заболел? Если он пропустил какие-то, да, курсы и прочее? Ребенок в семье, да, летом занимается определенным там странным каким-нибудь предметом особенным, на который он хочет поступать, да? Какие возможности у ребенка из детского учреждения? Мы помогаем с репетиторами. Хорошо, сдать экзамены. А куда? На какую профессию? Я недавно читала про атлас новейших профессий и поняла, что я уже не знаю, какие новые профессии. ChatGPT и вот эти слова, да, они уже для меня как бы, ну, новые, а для детей им неоткуда это узнать. Профориентация. Какие есть профессии, куда ты склонен, да? Кто поговорит с ребенком, который у него не получается математика, потому что он на ней всегда рисует на полях. Но рисует так, как не рисует никто, как бы, его знакомых. Профориентация. Хорошо. А если ему страшно заявиться, что он рисует? Если он не может коммуницировать ни с репетиторами, ни взрослыми? Проблемы с общением, психологическая устойчивость. Может быть, он плачет ночами и смотрит на Луну, на подоконнике и, в общем, прочее, да? Ему совсем не до этого. Как он будет поступать, если он психологически не готов? Возвращаемся к социальным навыкам. Как он доедет до института, если он не знает, что такое?
Да.
И это социализация. Кто ему поможет, с ним поговорит. Конечно, есть воспитатели, есть психологи в детских учреждениях. Но когда ты живешь в системе, и в тебе рождается что-то, что ты не хотел бы ей доверять, ну как, да, некоторые даже дети, да, не хотят говорить родителям, но говорят там классному руководителю в школе, друзьям, да, о каких-то своих мечтах, там, а я хочу поступить не туда, куда меня направляют, я мечтаю там переехать. Ему нужен значимый взрослый наставник, личный человек, который с ним пробудет, да, какое-то время, долгое, безопасный взрослый, и поможет ему с выпуском. Потому что, как уже исходя из моей истории, да, выпуск из учреждения, мы также занимаемся именно постинтернатным сопровождением и поиском постинтернатных наставников, чтобы прожить и здесь тоже. Вот этот Вася, да, он может даже споткнуться, да, на каждом этапе, и, к сожалению, отдельный Вася не знает, что ему сделать дальше. ребенок в семье, видя разных сверстников людей и разные примеры семей, может сказать: «Я хочу так же, я хочу, как у них». А когда ты в одной системе, вы хотите только, как вы видите. И одна из задач фонда, почему мы работаем в партнерстве с детскими учреждениями и стремимся к этому, что вывозить вот так детей индивидуально, делать мероприятия в городе, в других городах, у учреждения, конечно, нет возможности, да, не та задача. У разных организаций и фондов, да, как раз есть вот этот мостик расширения их кругозора и другого взгляда на детей.
Супер, да, вариативность, чтобы дети имели возможность выбирать, то есть не быть заложниками одной только программы и системы, которая получается за периметром детского дома не жизнеспособна, а выбирать что-то другое. Но, во-первых, нужно иметь возможность выбирать, правильно? Нужно, чтобы у них этот выбор был, и чтобы кто-то помог и сопровождал их на вот этом непростом пути. Ну, то есть смотрите, мы с вами сколько отметили пунктов? Это образование, это социализация, общение, это у нас финансы, это, так, что у нас еще? Так, здесь, так, уже написал, но сама не понимаю, что написала. Ну, в общем, дорогие...
Профориентация.
Да, профориентация, вот-вот, совершенно верно. Дорогие, ну что, смотрите, вот мы уже обозначили вот как маячками, да, вот эти важные моменты, без которых, ну, никому никак, если мы хотим, ну, каким-то образом заявить себя в жизни и просто жить. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на фонд «Дети наши», вот прям вот запишите, зафиксируйте, загуглите и почитайте. Там, я уверена, масса есть потрясающих историй и проектов, которые вас заинтересуют, чтобы подключиться и помогать. Потому что а куда, как они, как и дети без нас? Надо же помогать, надо включаться. Ну вот давайте еще как раз о направлениях вашего фонда, именно направление социализации, то есть что конкретно, Василиса, вы делаете с детьми?
Да, социализируем.
Социализируем, да-да. Ну вот здесь уже одно прозвучало, там, если мы говорим об образовании, да, то есть ребенку помогают определиться с тем, к чему у него призвание, да, чем бы он хотел заниматься, то есть некая такая профориентация. Ищут репетиторов, подбирают, чтобы ребенка подтянуть именно под каким-то предметом. Вот расскажите, может быть, более детально, как это проходит, чтобы такую картинку нарисовать нашим слушателям. То есть они, например, могут оплатить репетитора какому-то ребенку, да, там на какое-то определенное время, и как бы итого, что в результате будет.
Да. Возвращаясь к технологии работы со случаем, индивидуальному подходу. Мы работаем в детских учреждениях, и у каждого детского учреждения есть куратор детей. Человек, задача которого индивидуально смотреть на каждого ребенка. И мы предоставляем каждому ребенку все услуги, о которых вы сейчас сказали. То есть все возможности профориентации, социализации есть у ребенка. И куратор знает, узнает, выясняет и договаривается с учреждениями и с ребенком. Нам очень важно не предлагать детям то, что они не понимают, не знают и не хотят. Все добровольно. Наша задача замотивировать ребенка согласиться. Или замотивировать нас что-то поменять в наших программах. И мы выстраиваем его маршрут. И наша программа «Большой мир», о которой мы сегодня говорим, нам нужна поддержка, именно потому, чтобы мы могли все услуги обеспечить детей, да, и репетиторами, и коучем, и психологом. То есть если ребенок, в зависимости от возраста, может прийти с любым запросом. Я хочу определиться с профессией, я хочу выехать посмотреть на лошадей. Зачем? Может быть, ты хочешь с этим свою жизнь, или это твое хобби. Да? То есть мы разворачиваем каждого ребенка, чтобы понять, какой у него запрос. Иногда, может быть, ребенок хочет потянуть учебу, но запрос не в репетиторе, а в психологе, потому что ему тревожно быть на уроках, он не может поднять руку, ему сложно в новом коллективе. Может быть, какие-то сложные случаи, травли, буллинга и так далее. Да, нам нужно разобраться в этом. У нас работают 4 службы: психологическая, социальная, юридическая и гуманитарная, каждая из которых направлена, чтобы вот просто обнять ребенка
со всех сторон.
Да. И когда происходит поддержка фонда, нам очень важно, что мы собираем и конкретные истории, да, у нас есть каждый ребенок, он у нас конкретно записан, есть его путь и те услуги, которые ему оказаны, и есть статистика наша, вот, очень хочу произнести.
Я прямо сдала этого, да, про барабанную дробь, да, какой же результат, потому что мы начали с цифр, И хочется тоже сейчас к цифрам перейти. То есть вот в результате этого окучивания, этого кокона, что происходит? Как ребенок меняется?
Более 300, правильно ли я сказала, благополучателей наших детей в год, то есть их с каждым годом больше, некоторые выпускаются, и на год получается более 1000. Сейчас будет поздно.
Но 10 тысяч было пророчество.
Часов репетиторов. Да, часов репетиторов. Более 900 психологических консультаций. То есть это вот, да, такой объем.
Да, неплохой.
На каждого ребенка, и важно, мы, естественно, хотим знать, что с этими детьми будет в будущем. Мы ведем свое личное исследование наших выпускников, которые выпускаются ему уже более 7 лет, и по нашей статистике более 60 ребят, которые остались в контакте, до которых мы дозвонились и прочее, более 60 успешно адаптировались. Да,
мы, естественно,
спасибо. Мы хотим увеличить эту цифру, поэтому нам нужна поддержка фонда, нам нужно точно обнять и объять, да, большее количество людей, но нам важно видеть эту динамику. Да, нам важно, что это не 80, не 40 неудавшихся, это 60 удавшихся, и дальше тоже есть своя градация.
Ну, вообще, вот низкий поклон всем, кто в этом участвует, дорогие, потому что вот это мы сейчас вот вас в эфире с Василисой веселим, создаем настроение, но на самом деле тема невероятно серьезная, болезненная, трудная, жесткая, потому что это же все дети, которые выходят за периметр и оказываются никому не нужны. И как бы их не обеспечивали хорошо в детском доме, и какие бы ни были хорошие воспитатели. Вот Василиса, мне кажется, сказала знаковую фразу, я еще раз ее хочу повторить, что каждому человеку, каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Потому что это не детали на заводе, которые делает хороший мастер, а это личность. И поэтому какой бы ни был хороший воспитатель, его не хватит на всех детей, чтобы правильно о чем-то поговорить, подобрать каждому ключ, какой-то свой подход, решать проблемы, которых может быть масса, особенно у детей, которые находятся там, они прошли через многую жесть, разные трудные жизненные ситуации, и, конечно, это отражается и на психике, и на поведении, и на многом еще чего. Поэтому здесь нужен комплексный подход, и дать его может сейчас, во всяком случае, вот только благотворительный фонд. Поэтому, дорогие, я вас призываю, пожалуйста, вот посмотрите на программу фонда и подумайте, что вы хотели бы поддержать, как вы хотели бы в этом поучаствовать. Вот, кстати, Василиса, давайте скажем два слова об этом. То есть, например, если я хочу поддержать вот проект «Большой мир», то есть там есть, например, какие-то градации, вот я поддерживаю, допустим, образование, или я поддерживаю психолога, или просто я вношу какой-то вклад, и вы уже там уже сами распределяете на свои нужды, что первично.
Угу. Мне кажется важным отметить, что с каждым человеком, который хочет поддержать фонд, мы ведем коммуникацию. То есть можно этой коммуникации не хотеть, да, и пожертвовать в целом. Да, у нас все прочитать можно на сайте, всегда можно написать сотруднику фонда, чтобы он что-то рассказал, и пожертвовать на фонд в целом можно на программу «Большой мир». Также можно выбрать конкретное направление. Мы о них сегодня говорили, да, социализация, наставничество, постинтернат, и ваши деньги четко пойдут на какое-то направление. Да, мы всегда предоставляем отчеты, их можно запросить, они у нас есть на сайте, можно разные форматы, потому что мне тут важна обратная связь, да, людям интересно про конкретного ребенка, про детей в целом, про как бы наш продукт, но я бы рекомендовала, как заинтересованный сотрудник фонда, да, чем обширнее вы пожертвуете на программу в целом, тем больше у фонда будет возможностей, потому что вот приведу пример с наставниками, да, значимый взрослый для ребенка. Наставник, кроме того, что это удивительный человек, да, это волонтер, человек, который свое время, да, разделяет с ребенком, становится его другом. Это очень такие взаимоотношения, в котором многое дарится друг другу. При этом нам очень важно, чтобы они, у них были безопасные отношения, чтобы у наставника была поддержка. И это психолог. Да, то есть у нас есть служба, которая поддерживает взрослых. И вот эта вот связка, да, людям, ну, которые не знают про нашу программу, очень странная. Да, поддерживает взрослого, который поддерживает взрослого.
Поддерживает ребенка.
Да, да, ход непонятен. Но мы знаем, я точно знаю, что у нас были ребята, которые очень сложно коммуницировали с миром. Они ничего не хотели. Была даже девочка, вот было такое чувство, что у нее серое лицо. Даже не то, что она не красилась, а потому что она как-то не занималась собой. Вот как будто кровь не приходит.
Отключенная такая, да?
Очень отключенная. И когда с ней начал заниматься наставник, там больше полугода они притирались. Дети проверяют любых взрослых, да, их уже когда-то... У них были разрывы отношений, да, им сложно притереться к новому человеку. И когда этот наставник появился, это вот реально цветная фотография. Вот цветной человек получился. Я помню, она была где-то в 9 классе, то есть уже такой взрослый возраст. И оказалось, она хочет поступать в другой город. А у нее начались какие-то взаимоотношения, что-то еще. Просто цветной человек, у которого рядом появился близкий друг. Но так, как вы думаете, сколько труда стоило психологу этого наставника, чтобы полгода поддерживать человека, который бьется в закрытую дверь? Да, и вот эта поддержка наших программ, мы об этом точно много пишем, но иногда сложно в это погружаться, да, поэтому мы пытаемся про это говорить просто, да, какие вот эти тайные углы вот этой поддержки, и сейчас такое немножко профдеформации, да, насколько много нужно людей, чтобы поддержать одного человека, которого не в семье, потому что задача ведь это была бы родителя, да, пытаться это ему создать. И когда такого нет, вот какой нужен объем. Но важный момент. Мне бы хотелось уточнить, что многие дети в детских учреждениях, они оттуда появляются, потому что их родители тоже были из детских учреждений. Uh-huh. То есть есть такие вот поколения детей из детских домов.
Да, да.
И на мой взгляд, вот работа с этим каждым ребенком, да, она работа в будущее, ну, во-первых, на ближайшее, да, через 5 и 10 лет это будут сограждане людей, да. Uh-huh. И это такая система, которая сама себя поддерживает. И я считаю, что ее нужно разрушать.
Обязательно, да, чтобы цепочка эта прервалась, да, чтобы началась другая история, чтобы перешел вот этот, перестал, вернее, действовать этот семейный сценарий, как некий такой рок, а мы знаем, что это не фатум какой-то, это, ну, реальные действия. Почему это происходит? Потому что ребенка не научили, не долюбили, потому что были созданы такие обстоятельства. И очень здорово, если именно на человеке, который получил помощь, закончится вот этот деструктив, и начнется нормальная жизнь. Тогда это победа. И вот когда вы рассказываете сейчас, Василиса, о том, каких титанических усилий стоит вытащить человека, включить его, чтобы у него перестало быть серое лицо, а, скажем так, появился человеческий взгляд, какая человеческая теплота. Вот это все стоит того. Вот просто стоит того. Это усилия огромные, но это жизнь человека. И значит... Значит, это было правильно. Дорогие, я здесь очередной раз говорю про фонд, и чтобы вы поддерживали и смотрели. Ну, вы понимаете, почему у нас такая агитация, потому что вот на кону стоят жизни детей, людей. И сейчас, я думаю, что с Василисой мы вас как-то мотивировали, вдохновили на то, чтобы вы поняли, насколько это важно и знаково. Вот. А сейчас я представляю как раз нашего кота в мешке, наш сюрприз эфирный. С удовольствием. Это Василиса, нет, не Василиса, извиняюсь. Это Ирина Брестрикина. Ирина, здравствуйте. Ирина – амбассадор благотворительного фонда «Дети наши». И сейчас она выходит на связь из путешествия. И вот это путешествие она совершает ради того, чтобы многие люди обратили внимание на тему, на проблему детей-сирот и стали подключаться к решению этих проблем. Ирина, я вас приветствую.
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Очень рада слышать вас.
Ой, спасибо, что вы откликнулись, потому что вы сейчас буквально на коньках практически. И вышли к нам в эфир, уже будучи в процессе. Ирина, расскажите, пожалуйста, именно про ваше путешествие, вообще для чего оно, зачем оно, почему вы в нем принимаете участие, и почему все люди, которые сейчас нас смотрят и слышат, обязательно должны следить за вами путешествие, за вашим путешествием и менять мир.
Вы знаете, когда-то давно я услышала такую важную фразу, на мой взгляд, что чужих детей не бывает. Вот. И каждый из нас может вносить любой вклад в то, что верит, и то, что поможет другим людям, в данном случае детям, особенно незащищенным детям. Мы можем демонстрировать своим примером, что в состоянии преодолевать любые сложности, а ведь переход во взрослую жизнь — это очень большая сложность для каждого из нас и для тех, у кого есть родители, а в особенности для тех, у кого их нет. Вот. И мне кажется, наша задача как взрослого — это прилагать усилия, любые усилия, ведь любая помощь важна и нужна, вот, для того, чтобы менять этот мир и делать его лучше, и показывать своим примером, что если ты упорно трудишься, если ты веришь в успех, ты сможешь достичь чего угодно. И я люблю походы, люблю здоровый образ жизни. И когда мы стали думать о том, как можно совместить поход и помощь фонду, как раз и родилась эта идея запустить этот важный большой проект «Байкал», коньковый поход, большой мир. Вот. И мне кажется, мы сможем показать две стороны. Первая — это деятельность фонда, вот те важные вещи, которым занимается фонд. И зачастую я поражаюсь самоотверженности этих людей, потому что они меняют мир, они делают его лучше. И мне кажется, наша задача — помочь им в этой реализации.
Помочь этим людям, да. Но вот вы нам расскажите, вы сейчас вот откуда выходите? Вы же уже в процессе.
Вы знаете, я сейчас еще в Тюмени. Вечером я окажусь в Москве, а завтра мы вылетаем в Иркутск. Так что мы сейчас готовимся активно к походу, но совмещаем это с работой, поэтому я к вам подключилась из командировки. Вот, мы уже на финальной стадии, наши рюкзаки почти собраны, самые последние приготовления сделаны, и вот в воскресенье утром мы уже стартуем.
Да, вы стартуете. Ага, вот Ира, расскажите как раз, как вообще все это будет происходить? То есть вот вы стартуете от какой-то точки, то есть вы будете передвигаться там, где нету, вообще не ступала нога человека, или там будут какие-то поселенные пункты, да? Вы будете вести дневник, насколько я понимаю, и где за всем этим можно подсмотреть, это же невероятно интересно. То есть такое экшен-реалити-шоу, и плюс еще ты можешь добрые дела делать. Вообще шикарно.
Это так и есть, это действительно экшен. Для нас это зимний поход, он для меня впервые коньковый, к тому же. Мы стартуем из Иркутска от железнодорожного вокзала. Нас сначала закидывают в поселок Ужир. Мы там остаемся, оставляем наши вещи и выходим в первый радиальный выход. Радиальный выход отличается от стандартного тем, что ты весь большой груз, одежду, экипировку оставляешь на базе и идешь с рюкзаком поменьше и с коньками осматривать окрестности. На протяжении нашего похода мы будем посещать различные места, где-то будут находиться люди, где-то нет. Такие поселки, как Елга, Сахюрта, будем смотреть Малое море и так называемое Большое море. Наибольшую часть пути мы будем преодолевать на коньках. Это такой невероятный экспириенс, потому что ты едешь, к тебе привязан груз на санях, и ты на коньках с палками разгоняешься до невероятной скорости, потому что на Байкале очень сильный ветер. Ну, мы не знаем точно, какая будет погода, потому что погода в походе может меняться, и с утра может быть солнце, а к вечеру неизвестно что. Так в свое время мы попали в тайфун. Но это был летний поход. Надеюсь, что тайфуна на Байкале не будет. Вот, но и, конечно же, вы сможете смотреть за всем этим опытом в нашем дневнике, на сайте и на страничках фонда «Дети наши». Ссылки везде размещены. Пожалуйста, переходите, смотрите, поддерживайте нас. Мы будем рады, если вы будете репостить и рассказывать об этом проекте, потому что, повторюсь, любая помощь важна. Иногда можно просто сделать репост и дать огласку чему-то большему, посвятить как можно больше людей в эту идею, в проект, и мы не знаем, как это откликнется в душах других людей. Вот.
Ой, согласна. Ну вот, Ирина, вы рассказываете это, я понимаю, не знаю, как Василиса, но вот я сижу и думаю, на это я готова только смотреть. Вы, конечно, огневой человек. Вот, желаем, чтобы все было супер, чтобы вы прошли без всяких таких сложностей, но чтобы было интересно. И я думаю, это вообще классная идея, вот отправиться в поход, такой экстремальный, своеобразный, потому что людям хочется, конечно, это заглянуть, подсмотреть, узнать, как у вас все это будет проходить, это приключение. И в то же время ты понимаешь, что ты участвуешь в чем-то важном, знаковом. Я надеюсь, вот сейчас мы с Василисой такую раскладку сделали перед вашим выступлением, и люди все поняли, что действительно важно. А, кстати, а как можно помочь? Вот что надо сделать, наблюдая за вашими перемещениями, за походом?
Можно давать огласку нашему проекту. Это первая помощь, которая, в принципе, не требует никаких от вас усилий. Это просто кликнуть, сделать репост и рассказать об этом проекте. Второе, конечно же, мы будем рады любой материальной поддержке, потому что любая поддержка по цене даже чашки кофе, и если эту поддержку окажет 10 тысяч человек, мы увидим невероятный успех, и эту сумму сможем фонд потратить на огромное количество часов работы сотрудников, ну и, соответственно, помочь детям стать более уверенными в их будущем. Вот. Также можно привлекать, можно привлекать людей к другим активностям. Можно бегать весь прошлый год, например, я бегала с табличкой фонда. Можно, может быть, у вас какая-то появится своя идея, например, сделать со своей организацией профориентационный проект на работе, прийти и рассказать руководству о том, что есть такой фонд, он занимается такой-то работой, давайте проведем вместе совместный проект. Может быть, вы расскажете о своем походе. Очень много различных идей может прийти в голову, главное желание и позитивный настрой.
Супер. Ну, в общем, отправляем это послание, этот запрос, дорогие, придумывайте. Я думаю, что это могут быть разные варианты, и спортивные, и творческие, какие угодно, да. Главное, чтобы это было интересное дело, которое захватывало бы других и, соответственно, собирало бы эти средства для того, чтобы дети могли получать то, о чем мы сейчас и говорили выше, и социализацию, и помощь в обучении, и помощь психологам, и помощь тем людям, которые работают с детьми, потому что это тоже важно, как мы уже обнаружили. Но вот, кстати, хочу как раз спросить вас, Ирин, а у вас у самой был именно какой-то контакт с ребенком-сиротой? Вы были, может быть, наставником или вы помогаете вот своим делом?
Ранее я участвовала еще будучи волонтером с другими фондами в различных проектах. И в прошлом году вместе с фондом «Дети наши» мы сделали прекрасный проект «Дарите навыки вместо игрушек», где вместе с компанией пригласили детей из Ярославской, Смоленской области к нам на предприятие, показали, рассказали более чем 10 профессиях, вот, и непосредственно контактировали с друг другом. То есть мы смогли наш реальный опыт по образованию, по тому, как мы стали в своей, как мы становились в своей профессии, рассказать лицом к лицу и рассказать о том, что упорство помогает стать сильнее.
Это точно. А мне кажется, здесь еще одно важное такое направление и послание ребенку, что вот ты не один, что уже в мире есть очень много людей, которым не все равно, что с тобой происходит. И мне кажется, это как раз очень важно для детей-сирот, у которых эта тема проблемная, тема доверия миру, доверия взрослым, и атрофировано вот это ощущение любви, понимание ее, проживание ее. И когда ты как ребенок получаешь вот со всех сторон вот это подтверждение, что ты нужен, что ты важен, несмотря на его сопротивление, он все равно продолжает это получать, и по капельке в него это проникает. Мне кажется, это очень здорово. И не просто здорово, это важно, это фундаментально. Ирин, а вот когда вы общались именно с детьми, что, возможно, вы открыли через это общение в них, в себе? Были какие-то такие откровения, скажем, вы их не ожидали, а вот это случилось? В плюс, в минус?
Да, безусловно, это был очень сложный и удивительный опыт. Мы готовились к этой встрече, и нам очень хотелось дать как можно больше информации детям. И, знаете, все дети очень-очень разные. Для кого-то было важно узнать больше про профессию. Для кого-то было важно просто получить одобряющую улыбку, посидеть, пообедать вместе, пообщаться там, о столице, рассказать просто про погоду, про природу. Кому-то было важно разделить кусочек торта с друг другом. И самое главное, что эти дети, они действительно очень-очень разные. И они, безусловно, заслуживают, чтобы их поддерживали, чтобы в них верили и чтобы в них видели перспективу о том, что они могут достичь чего угодно. Потому что одна девочка рассказывала, как она занимается математикой, восточными языками. То есть это очень умные дети, в них очень много есть того, что поможет и в том числе нашей стране в будущем, потому что это работа на перспективу. То, что мы сейчас вложим в этих детей, именно эти дети – это часть будущего общества, ну, если посмотреть глобально.
Это правда. Мы уже это делали с Василисой, но никогда лишнее не помешает посмотреть в объеме, да, что то, что мы вкладываем сейчас, это потом принесет плоды. Но помимо того и самого главного, что человек сможет жить по-человечески, то есть в нем проснется это человеческое благодаря помощи и влиянию других людей. Ирина, спасибо вам огромное. Вот мы вам желаем, чтобы этот поход был замечательным во всех отношениях, чтобы вам было относительно легко, чтобы было интересно, чтобы как можно больше людей о нем услышало, узнало и, конечно, поддержало вот эту вашу изумительную идею и фонду. Мы желаем только самого лучшего. В общем, вам удачи в походе, а мы будем за вами следить, пустить и помогать.
Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо, что помогаете делать этот мир лучше. Спасибо.
Все.
До свидания. Так,
до свидания. Да. Ну что, дорогие, у нас есть еще немного времени, поэтому продолжаем общение с Василисой. Спасибо большое Ирине. Она так ворвалась свежим ветром в наше общение и что-то такое знаковое оставила. Ну что, еще раз скажем, следите, пожалуйста, за всем этим уникальным путешествием на сайте «Дети наши». Наша задача, конечно, получать наслаждение от процесса, делиться с окружающими и, конечно, вносить какую-то свою пассивную лепту. Пусть немного, но, как говорится, всем миром мы можем сделать большое дело. Вот если мы сейчас... Да, конечно, Василиса.
Я как раз хотела добавить, я в таком восторге от Ирины нахожусь, я походница, поэтому я как раз поддерживаю такие безумные вещи. Я подумала о том, что вот буквально вчера ко мне подошла подруга подруги со словами, а я не знала, что можно помочь. Не знала, что можно пожертвовать, что можно пойти волонтером, да, и из призыва, да, опять же, репостить, лайкать поход Ирины, да, вы можете не знать, кто вокруг вас не знает, но тоже у него есть запрос на какую-то помощь, на то, чтобы узнать о какой-то теме, да, прийти в фонд, пожертвовать, стать волонтером-наставником, стать репетитором, стать каким-то экспертом. И у нас вот есть акция у фонда «За одно», который, да, вы уже сказали, и мне там важно, что там можно не только ходить в походы, да, или что-то уметь, а каждое утро делать зарядку с друзьями, как-то выходить, то есть даже самые простые вещи могут мотивировать вас, а помочь огромному количеству детей, потому что мы проводили исследование фондом, 100 рублей – это расходники для групповых мероприятий. То есть просто вот 100 рублей, да, в некоторых местах чашка кофе стоит дороже, а мы уже проведем какой-то тренинг, у нас будет возможность с детьми это сделать, это 10-15 человек, да. 500 рублей, да, это уже консультация, как вы помните, у нас их 10 тысяч рублей, я уточнила, да, то есть маленькие суммы очень нужны, а большие тоже.
Супер. И мне кажется, это хорошая возможность вот войти в эту тему и начать в ней двигаться осознанно. Потому что если мы говорим о следующем уровне, когда человек становится значимым взрослым для ребенка, наставником, или, например, он занимается еще какой-либо деятельностью постоянной в проекте, это, конечно, шаг вперед. А там, может быть, будет еще один шаг, потому что кто-то из волонтерства переходит уже в приемное родительство. Но начать очень хорошо именно вот с подобного эксперимента, когда мы можем как-то раскрыть и свой какой-то творческий потенциал, что-то предложить или просто поддержать хорошую идею, зная, на что пойдут эти деньги, куда они пойдут и как это поможет детям впоследствии действительно стать на ноги в жизни. Это колоссально важно. Потому что как бы ни были, еще раз говорю, прекрасны те уроки, те занятия, то внимание, которое ребенок получает в детском доме, как мы видим по статистике и по жизни, самое главное, что этого недостаточно. Василис, но вот у нас время осталось немного, но, может быть, есть что-то еще особенно классное и знаковое, что вы хотите нам сейчас сказать, а еще не сказали. Тогда есть такая возможность. Может быть, расскажете пару историй, например, да, о том, о ваших выпускниках. Вот это было бы тоже интересно послушать, конечно, людям. Делитесь.
Да, мне кажется, очень ответственность такая на этой моей истории, которая сейчас будет. Важно держать связь с выпускниками, нам важно знать, чем заканчивается моя работа и продолжается. И самые, наверное, да, ценные истории – это про то, как ребята поступают в другой год, например, там, где нет присутствия фонда, и на протяжении всего обучения отправляют нам свои оценки, говорят, заканчивают с красными дипломами, пишут о том, как они обрели своих партнеров по жизни, да, и ждут как бы продолжения, создают семьи. Да, был один ребенок для меня трогательный, потому что ему не пророчили поступления куда-либо, было плохо с учебой, были какие-то даже особенности развития и прочее, но из-за того, что он общался с волонтерами, с наставниками и с коучами, он поступил в какую-то технику, в которой от него никто ничего не ждал, а потом самостоятельно пошел в мультипликационный колледж, там, рисование, и пропал со связи, и через почти 5-7 лет написал о том, что благодаря тому, что были люди, которые не обесценивали то, что он рисовал, то, что он делал и так далее, он создал семью, он работает в какой-то такой большой компании мультипликатором, и ему было важно вернуть вот эту часть вот, себя нам. Это, конечно, было очень трогательно. И для меня это про то, что мы никогда не знаем, какими кругами по воде поможет наш репост, наши деньги, наша работа. И вот этот способность кинуть этот камешек и подождать волнами вот этого прихода, прихода чего-то потом, меня это очень поддерживает как сотрудника. И предлагаю подписаться на наши все социальные сети, телеграм-канал в том числе, потому что когда ты сопричастен этому, да, когда ты там, не работник фонда, да, знать о том, что в мире такое возможно, меня это очень поддерживает. История наших выпускников, на мой взгляд, это история чудес.
Согласна.
И Ирина, вопреки тайфунам и прочее, да, пойдет на коньках просто в каком-то великолепном месте. Я даже не знаю, как это будет сложно, да, и в ней есть вот эта сила, да, чтобы решиться на этот поход. Вот силу нашим ребятам можете дать вы. Каждый человек может помочь нам выстроить вот эту цепочку вот этой личной победы у каждого ребенка.
Да, и мне кажется, что это обменный процесс, потому что когда мы соприкасаемся с этой историей, вот даже с тем, что вы рассказали нам сегодня, Василиса, и с историями ребят, ведь мы все равно идентифицируем это с собой, ищем какие-то свои точки опоры внутри себя, потому что у нас же не все идеально. У нас тоже бывают испытания, которые нам нужно проходить. И иногда вот эта история, которая приходит вовремя, это как некий такой вот катарсис, разрешение, или, может быть, это ступенечка, на которую мы можем опереться, или подняться вверх. То есть все это вот общение и вот это и доброе дело, и погружение в эту тему – это обменный процесс. Мы обязательно получим с этого что-то такое особенное, чего не смогли бы получить, если бы не были в этой теме. Поэтому я всем нам желаю и поддержать не только акцию, которая сейчас проходит, вот о чем рассказывала Ирина, и мы тоже в течение передачи, но и вообще поддерживать этот фонд, потому что он делает потрясающие вещи, помогает детям сохранять себя, находить себя, выходить во взрослую жизнь. И вот если немножко такой иммерсивности, вот представьте себе, что вас забросили бы в какое-то место незнакомое, где вы не знаете языка, не знаете страны, да, и вам нужно каким-то образом спасать себя, как-то общаться, взаимодействовать. Вот, наверное, это будет даже меньший стресс, чем испытывают дети, когда они выходят из стен детского дома. Или, например, когда мы можем просто зайти в незнакомую комнату, завязать себе глаза, вот попробуйте, и начинать двигаться. Да, вот ощущения, какие при этом нас накрывают. Темно, страшно, неожиданно. Вдруг натыкаешься на какой-то угол, не знаешь двигаться куда, да, что тебя ждет дальше. Вот это тоже что-то очень похожее. Вот продвижение по этому лабиринту, а свет-то где? Вот как раз ребята из фонда, все замечательные эти люди, они как раз его и зажигают, и с этим фонариком потихонечку дети из лабиринта выходят для того, чтобы быть в здравии, быть в жизни, быть в активности, быть в норме. Вот, Василий, спасибо огромное. Мне кажется, просто эфир прошел на одном дыхании. Я очень надеюсь, что нас услышали, увидели и будут помогать фонду. Дорогие, спасибо вам огромное. Поддержите, и Бог вам в помощь. Счастливо.